è della Dusa.
Вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Тема выпуска — план НАТО и Запада в отношении Украины и Российской Федерации. Повод — недавний саммит Североатлантического альянса. Саммиты проходят часто, это понятно. Но тут, кроме вопросов практических, то есть выделения помощи Украине, прозвучали, кажется, или как представляется, стратегические заявления. Так ли они важны, объяснит нам сейчас Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет-привет.
Привет.
Саммит НАТО в Вашингтоне. Верно ли говорить, что главный тактический вопрос, вернее, запрос Украины на то, чтобы ВСУ могли наносить западным оружием удары по территории РФ, не только по аннексированным Крыму и Донбассу?
Эта тема обсуждалась, судя по всему, на саммите НАТО. Но мы знаем, что решение о том, что ВСУ смогут использовать американские и западные системы вооружения для ударов по международно признанной территории России, было принято еще до саммита в ответ на наступление российской армии под Харьковом. Им дано разрешение использовать там, ракеты «Атакамс» и так далее для ударов по российской военной инфраструктуре на определенную глубину, и это, судя по всему, очень четко контролируется американской стороной прежде всего. Российская версия, которая, скорее всего, имеет большие основания под собой, что полетные задания, координаты и так далее, все это вводится американскими специалистами, и Америка во многом участвует непосредственно в нанесении этих ударов. Из того, что мы слышали, по крайней мере, публично выложенных разговоров немецких военных о применении возможным их ракетных систем, мы знаем, насколько натовские военные вовлечены в нанесение подобных ударов, просто потому что у украинских военных нет компетенции управлять такими сложными системами. Поэтому это решение уже было принято. Судя по всему, обсуждалась возможность его расширения. И принципиальный вопрос, который стоит перед политическим руководством НАТО, выглядит так. Россия в любом случае будет продолжать добиваться каких-то территориальных успехов в Украине. Мы не знаем, насколько они будут большие, но до конца этого года Украина, судя по всему, на Донбассе, на Восточном фронте потеряет еще какие-то территории. Риск того, что фронт украинский обрушится, сейчас очень низкий, но он не нулевой. И с другой стороны, есть ужасные вещи, которые Россия делает, нанося удары по гражданским объектам. Да, вот удар по клинике Ахмад-Дед – это один из таких примеров. Вот если Россия будет продолжать так действовать, да, успехи какие-то на поле боя, непосредственно там, где идут боестолкновения, и удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по детским больницам, как на это будет реагировать Запад? И будет ли даваться разрешение расширять географию ударов, глубину ударов и так далее? Будут ли эти системы использоваться только против военных объектов? Или, например, можно будет бить по какой-то гражданской инфраструктуре двойного назначения, нефтебазам и так далее? Пока что Украина использует для таких атак только собственное вооружение, дроны и прочее. И здесь очень важно установить заново вот эту вот красную линию для себя, потому что НАТО оказалось постепенно все больше и больше и больше вовлечено в противостояние, которое уже очень сложно воспринимать для многих как противостояние только Украины и России, поскольку НАТО в нем непосредственно участвует, по крайней мере, такими ударами. И здесь очень важно выдохнуть, сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию и определить заново на третий год войны, насколько вы далеко готовы идти, как вы будете реагировать на разные типы угроз и в чем ваша стратегия. И что важно, мы не видим ничего этого в документах, которые публичные. То есть, судя по всему, эта дискуссия состоялась, она не публичная. И это важно, и это на самом деле, если встать на точку зрения западных лидеров, это правильно, потому что когда вы что-то озвучиваете, на вас давят, вы говорите, вот, мы помогли Украине, мы теперь вот так вот расширили географию ударов, теперь можно делать это. Вы тем самым Владимира Путина заставляете отвечать, потому что внутри России понятно, что все задавлено и инакомыслие в парламенте или где-то еще. Нет, но тем не менее вы не можете не реагировать на то, что НАТО все больше вовлекается в войну и начинает бить по территории, которая международно признанная российская. Интересно, что для российского руководства разница между ударами по оккупированным украинским территориям и по территориям, собственно, России тоже есть. Да, мы видим это в комментариях. Ну вот здесь очень важно, чтобы если что-то делалось, то делалось максимально вдали от публичного ока, и какие-то чувствительные меры не озвучивались бы, а может быть доносились бы до российских властей по закрытым каналам коммуникации. Говорят, ребята, вы ударили по детскому госпиталю, за это будет прилетать ответ. Если вы будете как-то вести войну в соответствии с международными правилами, то удары для вас будут менее чувствительные. Это мои предположения, но я думаю, что вот эта дискуссия, судя по всему, состоялась, и это важное решение. Мы, наверное, узнаем о том, как это будет происходить теперь на практике, наблюдая столкновения в ближайшие месяцы.
Если, находясь в сфере гипотетического, пробовать эти границы нащупать, помимо угрозы эскалации, есть там соображения? Ну, во всяком случае, об этом пишут, цены на углеводороды, на продукты переработки углеводородов. Ну, то есть нежелательность того, чтобы Украина наносила удары по топливно-энергетической инфраструктуре России со стороны Запада, выражение нежелательности с их стороны.
Со стороны США, безусловно, есть целая дискуссия о том, насколько удары украинцев влияют на цены на дистопливо и на цены нефти, потому что Россия не может тогда экспортировать продукты нефтепереработки, но экспортирует сырую нефть, то есть нефти на рынке довольно много. И позиция американцев, что это все равно влияет на цены на бензин, прежде всего, да, в предвыборный год, незадолго до ноябрьских выборов, это плохо, поэтому это негативно влияет на интересы союзников. Украинцы и многие эксперты эти аргументы отвергают, и ведется дискуссия, в том числе с участием моего коллеги по Берлинскому центру Карнеги Сергея Вакуленко. В любом случае, украинцы используют свои вооружения, это прежде всего удары беспилотными летательными аппаратами, а не западными ракетами. Здесь разрешение не дано, поэтому у Запада есть, конечно же, некоторая возможность влиять на эти решения, но она не безгранична, опять-таки, потому что системы вооружения не те, которые предоставляют страны НАТО.
Это было о тактике, то, что можно было услышать, как президент Зеленский с президентом Байденом обсуждали публично. Про стратегию хочется. Я бы рискнул сказать, что про Украину прозвучало важное стратегическое заявление о необратимости ее принятия в НАТО. Можно найти много цитат, понятно, на любой вкус, про то, что это мостик в альянс, а если мостик, но не само вступление, это же значит не сразу. И одновременно про ту самую необратимость, что все равно мы должны принять в общую систему безопасности. А опять, с другой стороны, когда союзники договорятся, и Украина выполнит условия, ну, то есть неизвестно когда, примем или нет, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Ничего нового не сообщает это заявление тебе про необратимость?
Мне не кажется, что это что-то принципиально новое, и ситуация, по-моему, не изменилась с прошлого Вильнюсского саммита, который, я напомню, был довольно проблемным как для Украины, так и для ее союзников. Потому что президент Зеленский, отправляясь в Вильнюс, начал публично критиковать решение не предоставить Украине официального приглашения в альянс. На тот момент, да, это был тоже июнь, уже было понятно, что контрнаступление Украины не получается таким эффективным, как этого хотелось Киеву и его союзникам, и нужно было предъявить какие-то достижения на дипломатическом поприще. Плюс Украине, во-первых, есть ощущение того, что Украина это выстрадала и заслужила своей войной. Она воюет и за себя, и за интересы трансатлантической семьи, куда она хочет полностью интегрироваться, в том числе институционально. И второе, что для Украины главная гарантия неповторения российской агрессии — это членство в НАТО. Это именно 5-я статья Североатлантического договора, а не сеть вот этих вот двусторонних соглашений о безопасности, которые, по сути, говорят о том, что страны Запада будут поставлять Украине военную помощь, оказывать помощь подготовке военнослужащих и так далее на протяжении ближайших 10 лет, но это не такая же гарантия, как членство в НАТО. Президент Зеленский начал публично критиковать решение Байдена. Это привело к скандалу, который стороны тушили. Но сейчас этого удалось избежать. никаких вот публичных дискуссий относительно того, что вот такая формулировка, а Украина недовольна, и вокруг этого споры, этого не было. Фраза про необратимость – это некая дополнительная вербальная инвестиция. Но так ли это будет, мы не знаем. Потому что что мы точно пока что понимаем, что пока идет война, пока Украина находится в ситуации, где у нее есть международно признанные границы, но часть этой территории оккупирована Россией, да, значительная часть еще с 2014 года, никаких перспектив того, что Украина вернет себе все эти международно признанные границы, закончится на этом война, остановится на границах и больше никто стрелять не будет, и вот тогда Украина сможет вступить в НАТО, этой ситуации пока не просматривается. В этих условиях давать какие-либо гарантии Украине означает следующим логическим шагом вступление НАТО в войну с Россией, чего НАТО делать не хочет. Не на нынешних условиях, и это вообще не то, к чему Запад стремится, и президент Байден об этом постоянно говорит. Но уж если вдруг втягиваться в войну с Россией, то там, где Россия будет сама агрессором, и для защиты территории НАТО. Вот это очень маловероятные гипотетические сценарии. В любом случае, страны НАТО понимают, что приглашение Украины сейчас не соответствует их интересам. Поэтому вот все эти вербальные эквилибристика, она похожа на то обещание, которое было дано в Бухаресте в 2008 году. Что вот без какого-то четкого таймлайна и так далее Украина когда-то обязательно вступит. Но есть большая разница. Это вот вербальный план. В практическом плане, на самом деле, на этом саммите принято несколько важных решений, которые углубляют интеграцию Украины в НАТО. Прежде всего, это создание центра компетенций, который будет позволять обмениваться опытом, да, теми наработками, которые возникли в ходе этой войны для нужд НАТО и наоборот. Будет создана отдельная группа военных специалистов, которые будут заниматься помощью Украине в структуре НАТО. И это важно, потому что «Рамштайн» — это группа, которая вот занимается координацией военной помощью. Она не формализована, не институционализирована, и она находится под командованием, по сути, США. Да, это такой клуб добровольцев во главе США. Допустим, в январе следующего года президентом США становится Дональд Трамп. И говорит, все, мы замораживаем участие Пентагона в этой программе. Нету никакой опции, чтобы это возобновить. Ну, то есть на это нужно время, европейцы должны сойтись вместе, договориться и что-то сделать. Сейчас эта структура создана внутри НАТО, и даже если США из нее выйдут, например, или приостановят участие, то уже есть бюджет и механизмы того, как европейцы смогут помогать Украине через структуры НАТО. И уже есть штатное расписание, есть люди, которые этим будут заниматься и так далее. Это очень важно. Да? Это делает военную помощь Украине более предсказуемой. Плюс есть обещание давать как минимум 40 миллиардов евро в год на закупку вооружений и так далее. Все, что идет сверх этого, это хорошо, но вот есть некий минимальный пол. Это позволяет поставить военную помощь Украине для ее защиты на некую более предсказуемую долгосрочную основу. Понятно, что да, если Дональд Трамп вдруг скажет, что все, мы это все сворачиваем, то это будет огромный удар. Но в любом случае вот нынешнее решение саммита НАТО – это страховка от такой непредсказуемости и одновременно очень важный сигнал Кремлю, потому что это тоже надо воспринимать с точки зрения борьбы за то, как и когда закончится, по крайней мере, стрельба. Это сигнал о том, что мы в любом случае Украину будем поддерживать так долго, как это потребуется, да, знаменитая формулировка. То есть, если вы, Владимир Владимирович, думаете, что вы нас переждете, что вы-то можете пояс потуже затянуть и так далее, то у вас не получится. Мы будем готовы очень долго инвестировать огромное количество ресурсов в эту конфронтацию. Поэтому давайте вы будете уже думать о том, какой это расход ресурсов для России и человеческой жизни, и экономических разрушений и так далее. Максималистские цели своей войны вы не достигнете, поэтому давайте искать уже какое-то решение, с которым, ну, все смогут как-то жить. Это тоже в данном случае очень важный сигнал.
Я хотел бы просто все, что ты только что сказал, и эти заявления поместить в контекст, почему это вроде не новое заявление, Украину примем в НАТО, будем поддерживать долго, хотя не ясно когда, почему в этот раз показалось существенным, потому что еще были заявления, что РФ главная угроза безопасности, это понятно, но Китай пособник Российской Федерации и промышленная база агрессора. Ну, ничего себе заявление. Вот такая логика настоящего противостояния лагерей, холодной войны, в которой никакими союзниками не разбрасываются, даже если часть своей территории они не контролируют. Все мы помним ФРГ, да, например, которая была членом НАТО, при том, что ГДР, понятное дело, нет. Половинчатые решения в холодной войне невозможны. Неясность равна уступке. И когда МИД Китая в ответ на заявление на саммите НАТО говорит, что эти слова — это логика той еще старой холодной войны, ну, не сказать, что они неправы. Я вот прям вижу это ледяное дыхание холодной войны. Слишком ли я драматизирую, слишком ли много внимания придаю словам?
Я бы сказал, что китайская поддержка России — это важный фактор, который способствует тому, что отношения США и Китая еще больше портятся, и отношения Запада и Китая. НАТО, естественно, как военный альянс, во главе которого стоят США, так или иначе, все больше вовлекается в конфронтацию США и Китая, при том, что внутри НАТО очень разные мнения на тему того, нужна ли НАТО и европейским членам альянса эта конфронтация. Виктор Орбан, премьер Венгрии, тоже является лидером страны-члена НАТО, и у него, очевидно, совершенно другой взгляд на эти проблемы. Мы знаем, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе не следует вовлекаться в гипотетический конфликт вокруг Тайваня и так далее. Но, тем не менее, само НАТО очень сильно зависит от США. Оно ищет, как бы показать Америке, что защита Европы — это релевантно и это важно. И с одной стороны, понятно, что США из Европы никуда не уходят. С другой стороны, Столтенберг и его команда еще несколько лет назад, до полномасштабного российского вторжения в Украину, начали публично говорить о том, что НАТО — это важный инструмент для решения китайской проблемы или для того, чтобы как-то усилить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Это жаргон для того, чтобы усилить сдерживание. И для того, чтобы американцы оставались внутри НАТО также сфокусированы и поддерживали защиту европейских союзников, европейские союзники тоже должны показывать, что они что-то вносят в американскую повестку по Китаю. И отсюда мы видим вот все эти визиты эсминцев и прочее европейских стран в Южно-Китайском море, заходы в порты, совместные учения и прочее. Американцы стараются действительно два театра, европейский и индо-тихоокеанский, сшить. Для них как раз вот эта вот связь очевидна. Россия и Китай, не являясь формальными военными союзниками, очень сильно углубили свое партнерство, и главный клей этого партнерства, помимо прагматичных интересов двух стран, это их неприятие американской гегемонии и вражда с США, да, разной степени интенсивности. Если это так, и они стоят спина к спине у мачты против американцев и их союзников, то вот это вот огромное географическое пространство, которое тянется от Калининграда до берегов Южно-Китайского моря, где США и союзники по всему миру должны их сдерживать от агрессивных поползновений. Соответственно, для США очень важно объяснить европейцам, почему Китай теперь является угрозой для их безопасности. И вот эта логика, что, смотрите, российская армия восстановится после войны в Украине гораздо быстрее, чем мы в НАТО предполагали. Моя коллега Дара Масико, выступая на публичном общественном саммите НАТО, который шел параллельно с правительственной программой, озвучила оценку, что это примерно займет 8-9 лет в таком вот консервативном сценарии. Но может быть и быстрее. Китай, безусловно, ключевой помощник России. Это страна, которая поставляет компоненты, страна, которая обеспечивает значительную часть валютной выручки, станки и так далее. И тем самым Китай, с точки зрения НАТО, воспитывает того самого монстра, позволяет этому монстру восстановиться, который вот в самых маловероятных, но очень важных сценариях может вдруг через какое-то время взять и там залезть в Балтику или что-то еще делать непосредственно кинетическое, да, начать войну против НАТО, либо, оставаясь ниже порога боевых действий, делать массу гадостей. Взрывы на объектах инфраструктуры транспортной, попытки поджогов на военных предприятиях, вот этот вот заговор по убийству главы «Рейнметалла», о котором рассказала CNN. Вот много чего такого. И здесь Китай — это проблема. И для Китая вот эти вот действия должны иметь определенную цену. Ну, речь идет о санкциях прежде всего. Поэтому здесь я бы не сказал, что это что-то удивительное. Ну да, ставки растут, риторика тоже становится все более воинственной. И, к сожалению, это действительно все более тревожно.
Для Украины это не меняет этого трека. Понятно. Я хотел бы предложить еще поговорить про разрывая против воли американцев Тихоокеанские и Европейские театры потенциальные. Надеюсь, что не будут они театрами военных действий более полномасштабных, чем украинская война. Что насчет автономизации, что ли, европейской системы безопасности, когда страны Европы начинают все больше и больше, понятно, что с вторжением это и так было заметно, отходить от ощущения, что, ну, если что, США нам помогут. Можно вспомнить и новости с этого саммита. Франция, Германия, Италия, Польша заявили, что займутся совместной разработкой ракет наземного базирования, которые на 500 километров могут лететь, ракет средней и меньшей дальности. Можно вспомнить инициативы поддержки Украины не только в рамках НАТО, но и межстрановые, европейские, с такой вот интенцией. Что, если американцы уйдут? Что, если Трамп победит и откажется помогать? Специалисты военные уверены, что без США сейчас, как главный военный силы Запада Украине придется крайне туго, и все эти европейские инициативы — это слезы, но они хотя бы заблестели у кого-то на глазах, раньше этого не было. Есть инициатива последних года-двух, общеевропейская по ПВО. Есть политические заявления французского президента Макрона, ему сейчас не до того, но мы помним, что он еще весной говорил, нельзя исключать участие европейских сил на земле в Украине, и вообще французская армия самая боеспособная в Европе. Вот это все можно всерьез как-то обсуждать, как автономизацию от США европейской системы безопасности, попытки нарастить собственные мускулы?
Я бы отложил заявление Макрона в отдельную категорию, это макронизм, который не имеет отношения к европейской автономии. Речь идет о том, что страны Европы понимают, что США ресурсы большие, но не бесконечные. Для США очень важен именно Индо-Тихоокеанский театр. Для Европы он таким же важным никогда не будет, кроме, возможно, Франции, у которой там заморские территории. Поэтому Европе, учитывая растущую угрозу со стороны России, а угроза воспринимается абсолютно всерьез. Мысль о том, что через какое-то время Владимир Путин восстановит свою армию, и к концу этого десятилетия, началу следующего десятилетия и так далее, ему может прийти в голову идея, что нападение на страны Балтии — это хороший способ тут же показать, что никто не будет умирать за Нарву, Таллин или Вильнюс, и НАТО тем самым рассыпется вот эта НАТО-центричная нехорошая архитектура безопасности в Европе, все приедут в Москву, и мы заново все пересоздадим, будет такая новая Ялта, где американское влияние в Европе заметно снизится и сойдет на нет. Исключать этого нельзя. Вот если вдруг это произойдет, кто в Кремле или в Совете Безопасности скажет: Владимир Владимирович, вы не правы, мы так делать не будем, давайте это обсудим. Все мы видели, как эти дискуссии происходили на публичном заседании Совбеза, идея, которая на тот момент, судя по всему, не находила большой поддержки. Тем не менее, Владимир Владимирович, пользуясь тем режимом, который он создал, легко эти решения продавливает. Если это так, то к этому надо готовиться. Нужно инвестировать в инструменты сдерживания. Да, России надо показать, что Европа, если что, готова защищаться и готова наносить России огромный ущерб, который для России будет неприемлем. И чем более достоверно будут вот эти вот инструменты сдерживания, тем больше шанс того, что мы так и останемся вот в этой вот ситуации холодной войны, но она не будет горячей. А когда сменится руководство в Кремле, может быть, мы сможем снова потихонечку вернуться к какому-то мирному существованию, контролю над вооружениями и даже разоружением. Но это еще очень далеко, нам сейчас нужно пройти через это самое опасное ущелье. Без того, чтобы Европа больше инвестировала в свою защиту, этого, естественно, не произойдет. И тут мы видим, что, с одной стороны, действительно, страны Европы, во-первых, тратят гораздо больше. То есть НАТО в целом потратило в прошлом году на 18% больше на свою оборону, чем за год до этого. И военные расходы растут во всех практически странах. Две трети НАТО выполняют минимум по 2% ВВП, которые идут на оборону. В странах восточного фланга, Польша, Прибалтика, Финляндия теперь и так далее, эти цифры еще больше. Польша тратит, по-моему, больше 4% ВВП уже на оборону. Есть дискуссия, и она довольно практическая, о том, как создать какие-то общие контуры обороны внутри НАТО и сделать их более интегрированными. Ну, например, на севере где есть скандинавские страны, которые все больше интегрируют армии между собой. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволило им наконец-таки снять эти барьеры и заняться реальной интеграцией своих вооруженных сил, разрабатывать общий план обороны на случай российского вторжения и так далее. То же самое касается Прибалтики и многих других стран. То есть эта дискуссия активно идет. Что еще видно в заявлении, это то, что очень конкретная, судя по всему, дискуссия идет о том, как создать вот это вот ощущение защищенности и сдерживания. Что нужно сделать, чтобы на случай начала войны с Россией Европа была готова к этому, и Россия, видя эту готовность, не предпринимала агрессивных действий. Первое, что мы видим в заявлении, это усилия по созданию общеевропейской системы ПВО и противоракетной обороны. Есть заявление о расширении вот этого вот американского присутствия в Польше, да, теперь Польша, Румыния, Турция и еще одна база в Испании, да, где эти морские системы Aegis Ashore и Aegis на кораблях. Это теперь все наконец-таки работает. И это часть противоракетного щита. Но будет, очевидно, много инвестироваться в и противовоздушную оборону, ну, потому что европейцы видят, как это происходит в Украине, да, что россияне бьют не только по военным объектам. Это первое. Второе, и это очень тоже важно, это создание ударных возможностей как раз ракетами средней и меньшей дальности. И вот это вот соглашение США и Германии о размещении новых средств, да, томагавков, потом гиперзвуковых ракет, которые достают до Томска, это все еще планы, но они уже положены на бумагу, и туда мы будем двигаться. Поскольку договор о ракетах средней и меньшей дальности умер, США из него вышли, используя как предлог российские нарушения этого договора, теперь эти системы будут поставлены на боевое дежурство в Европу. И цель здесь, конечно же, показать России, что если что, ребята, у нас есть очень быстрые ракеты, гиперзвуковые, да, летящие в Москву из Германии там, буквально несколько минут, и вам нужно будет очень-очень-очень подумать перед тем, как начинать какую-то агрессию. Следующий шаг – это логистика. В заявлении очень аккуратно об этом говорится, что нам нужен интегрированный подход и ответ всего общества, в том числе и коммерческого сектора. Если вдруг начинается война в Европе, то мы видим, что вся гражданская инфраструктура, там, железная дорога и так далее, тут же переходит на военные рельсы. Во время холодной войны все это было отработано. Внутри транспортных компаний были огромные департаменты, которые занимались вот этим, вот как на случай войны мы сразу же становимся, по сути, военной логистической компанией. Сейчас этого ничего нет, потому что Европа наслаждалась миром с конца 80-х. Вот, очевидно, есть цель это тоже восстановить. И последнее, что есть в заявлении, это киберзащита, да, создание контура кибербезопасности и укрепление контура кибербезопасности в Европе, потому что, ну, очевидно, что Россия здесь активно действует. Это не только разведывательные деятельности, сбор данных, но и активные операции. И здесь нужно максимально, учитывая то, насколько современная война зависит от компьютерных технологий, усиливать контур защиты в киберпространстве и в космосе. Да, об этом тоже отдельно говорится, и там есть вот этот вот намек на то, что Россия размещает ядерное оружие в космосе, это есть в СМИ, и опасение того, что Россия может взорвать что-то на орбите, что ослепит спутники системы раннего предупреждения, и это будет неким прикрытием для российской массированной ракетной атаки по территории Европы и так далее. Ну, военные люди суперконсервативные, у них есть планы на случай вторжения марсиан. Вот к этому тоже НАТО, очевидно, начинает готовиться.
Кажется, нужно закольцевать разговор и про место Украины в этой системе еще раз сказать. Не уверен, что стоит упоминать публикацию в Bloomberg о том, что до выборов президента США Украина хотела бы провести еще один саммит мира, причем с участием России, потому что недавний саммит, как мы и обсуждали в этом подкасте, не показал, что стороны готовы договариваться, что вообще можно как-то заморозить ситуацию и хоть сколько-то вернуть к состоянию до 2022 или 2014 года, вот к этому долгому миру, к которому все привыкли и многие хотели бы вернуться. Но, тем не менее, суммируя, Украина вот в этом новом противостоянии какое место займет, судя по всему?
Украина — это страна, которая подверглась российской агрессии. Это страна, которая находится за периметром 5-й статьи, она не член НАТО, и, судя по всему, не очень скоро в НАТО попадет. Но, тем не менее, с одной стороны, с точки зрения общечеловеческих ценностей, симпатий и так далее, страны Европы и страны НАТО, очевидно, готовы помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии. И здесь цель именно сохранение Украины как отдельного независимого суверенного государства. Вопрос о том, сколько территории Украина сможет вернуть, сможет ли она вернуть их вообще в обозримой перспективе и так далее, он уже немножко вторичен. Важно именно сохранение Украины и защита населения. С другой стороны, Украина — это то место, о которое Россия активно стачивает свой военный потенциал. С одной стороны, она его, конечно, оттачивает, потому что там эволюционируют и там системы РЭП и так далее. Российская армия много чему учится. Но и учитывая количество жертв среди личного состава, техники и прочее, инвестиции в способность Украины себя защищать и сдерживать Россию даже за пределами НАТО — это интерес НАТО, вот если совсем цинично и грубо говорить, для укрепления своей безопасности. Поэтому инвестиции в способность Украины защищать себя и представлять угрозу для российских войск, которые находятся там на оккупированных территориях или на соседних территориях, это тоже инвестиция в защиту НАТО, потому что она просто отвлекает и поглощает российские ресурсы, которые в противном случае могли бы быть направлены на агрессивные планы. Я думаю, что это только третий год этой войны. Европа изначально и Америка тоже пребывали в ощущении того, что это может скоро закончиться. Россия проиграет на поле боя, или в России восстанут элиты, в России население скажет, что все, хватит видеть гробы наших близких, которые пребывают из этой никому не нужной войны. И это не так, очевидно, что в России никакого давления большого со стороны общества, ну, может быть, кто-то недоволен, и очевидно, что есть некий запрос на мир, но он не конвертируется ни в какие политические действия. То есть Владимир Путин может продолжать войну очень долго, и так просто это не закончится. И учитывая вот большее вовлечение НАТО, большую опасность для России этого вовлечения, ставки растут. Соответственно, НАТО нужно готовиться реально к возможности полномасштабного противостояния. И именно с точки зрения сдерживания. Если это так, то придется наращивать расходы, придется делать массу вещей, которую Европа разучилась делать, и Америка разучилась делать Европе со времен Холодной войны. Это будет стоить массу денег. Общество еще абсолютно ментально не там. Общество все еще думает, что можно будет вернуться к довоенной ситуации, но это не так. И мне кажется, что вот здесь и декларация, и вся тональность обсуждения на саммите показывают, что Европа действительно готова двигаться к созданию такого очень мощного контрсдерживания. И в это будет вложено огромное количество денег, огромное количество мозгов и огромное количество управленческого и так далее таланта. То есть это время для людей в военной промышленности и в армии применять свои знания и навыки на практике. Слабое место — это как раз то, что внутренняя политика не во всех странах достаточно стабильна. Мы видели это по недавним выборам во Франции, в Германии выборы через год. Вероятный победитель Христианско-демократический союз, в общем, придерживается тех же самых взглядов, что и коалиция во главе с Олафом Шольцем, и тем не менее. Ну и то, что состояние здоровья президента Байдена было одним из главных тем на саммите, хотя не заявлено в повестке, это тоже вызывает некое беспокойство. Но мне кажется, что уже вот в движение приведены какие-то структурные факторы, которые даже больше, чем решение отдельных политиков. Это уже такая лавина, которую будет довольно сложно остановить. Европейцы в данном случае тоже запрягают долго, ездят не так быстро, но сама масса движения достаточно большая.
Все понятно. Я хотел бы под конец еще вернуться в Тихоокеанский регион. И это, повторюсь, не деловая часть, неофициальная нашего разговора. Можно назвать это, честно, светской любезностью или даже лестью, но подозреваю, что, может, даже в претензию сорвусь, попробую этого не делать. Причем не в твоем отношении будет претензия, а в отношении аудитории, наверное. В канале Андрея Ланькова, любимого многими ученого, который много лет просвещает читающую и слушающую по-русски публику по поводу двух Кореи. Так вот, в его телеграм-канале я обнаружил ссылку на ваш с ним разговор про контакты Российской Федерации с КНДР, про позицию Китая, и что очень понравилось в этом ролике — голос Александра Габуева, его гарвардский выговор, интервью на английском языке, я забыл упомянуть. Само собой, очень понравилось объяснение Ланькова. Что не понравилось? Цифры просмотров. Очень прошу тех, кто слушает этот выпуск, потом зайти на англоязычный YouTube-канал «Карнеги Политика» и, во-первых, посмотреть, послушать, получите удовольствие. Во-вторых, принести жертву богам алгоритма в виде лайков, комментариев и прочего такого. Я там оставил комментарий. Надо было бы, наверное, это превратить как-то в вопрос. Дескать, как тебе удается так задавать вопросы? А все ведь знают, что Александр Габуев имеет колоссальную компетенцию по Китаю, но задает вопросы про Китай Ланькову так, как будто сам ничего не знает. Никакой вот этой многословности, как у других интервьюеров с фамилией, начинающейся на «Г», у всяких Гуриных, Гариных, Гуриных. Хотел бы такое спросить, боюсь, будет не впрок, лучше скажи, будете ли вы больше делать на английском?
Это какой-то эпизод самолюбования взаимного, Mutual Admiration Society. Мне кажется, всем нам есть чему поучиться у мастеров жанра. Для меня образец, наверное, это Стивен Коткин, который великолепный рассказчик, говорит структурно, немногословно и так далее. Так что мне и по-английски, и по-русски есть чему учиться прямо скажем. Поэтому мы будем делать больше, мы будем стараться делать лучше и расти, потому что у всех у нас времени мало, контента вокруг очень много, и те, кто говорит неструктурно и так далее, как я иногда, конечно же, недостойны того, чтобы боги алгоритмов их вознаграждали. Поэтому там есть куда расти все.
Спасибо большое. Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Спасибо.
На прощание хочу напомнить об эпизодах, которые вышли на этой неделе на «Медузе», и еще прочитать одно веселое письмо про то, как у человека отняла деньги «Медуза». Не издание, а морское существо. Как вы могли заметить, этот эпизод вышел в субботу, то есть он 6-й на этой неделе, сверхплановый, не 5, как обычно, но если вам все равно хочется еще что-то послушать, вот подкасты, которые вышли на этой неделе на «Медузе» и которые я вам рекомендую. «Вид на Кремль» с Александрой Прокопенко и Андреем Перцевым, заголовок там такой: «Дениса Мантурова и Максима Орешкина называют теневыми премьерами, но разве они что-то решают в обход Мишустина? И кто тогда настоящий серый кардинал Кремля?» Подкаст «Сигнал». В России с начала войны с Украиной многие ждут раскола элит и смены власти. Почему это так и не произошло. Что случилось? То есть этот подкаст рассказывал о турне Орбана в Россию и Китае. Это разговор с Максимом Самароковым. Был выпуск о приговоре Жени Берковича и Светлане Петричук с Антоном Хитровым. Социолог Олег Журавлев был с рассказом о большом исследовании российского общества и его отношении к войне. Был также еженедельный визит Дмитрия Кузнеца, редактора отдела «Разбор Медузы», с объяснением событий войны Российской Федерации в Украине и ответами на вопросы слушателей. В пятницу, 12 июля, был выпуск о блокировке YouTube в России. А прежде чем прочитать веселое письмо, хочу сказать спасибо всем, кто помогает «Медузе» с деньгами. Они нам очень нужны. Без ваших средств мы бы не могли работать. Если вы за границей и если у вас есть лишние деньги, мы очень ждем вашей помощи. А еще очень трогают лайки и комментарии. Я часто прошу их оставлять, чтобы выпуск распространялся лучше, и сердце радуется, когда вы все это делаете. Смотрю, например, на YouTube комментарии в духе «Спасибо за выпуск» или «5 слов специально для алгоритма YouTube» и без иронии умиляюсь, испытываю чувство большой благодарности. Спасибо вам. Продолжайте, пожалуйста. Письмо, тоже тронувшее душу. Кстати, если вы хотите также написать нам приватно, это можно сделать на адрес podcast@sobakameduza.io. Товарищу Горину эта тема, и да, я ваш товарищ. Привет, Владислав. Пишет тебе твой уральский слушатель, а точнее даже земляк из Перми. Вдвойне приятно. Ритуальная пермская шангевихотка шаэть. Но продолжу читать письмо. В прошлом въедливый юрист, а теперь уже 3-й год как эмигрант в Италии. Все эти 2,5 года слушаю подкасты, читаю телеграм «Медузы», хотя раньше этого не делал. Большое вам спасибо за качественные материалы и интересные темы. Будучи безработным иммигрантом, дал себе обещание, что как только трудоустроюсь, сразу же оформлю небольшое ежемесячное пожертвование. А то уже стыдно слушать горинские стенания в концовке каждого выпуска. Пока стенания работают, я буду продолжать стенаться. И вот, наконец, я устроился работать ночным портье в отель на сезон и не где-нибудь, а на острове Эльба. В ожидании первой зарплаты мое обещание о пожертвовании как-то забылось. Солнце, море, райские пейзажи, сами понимаете. Но давеча, купаясь в море, меня за левую ногу ужалила медуза, ха-ха. Пришлось даже применить средства народной медицины для обезболивания, если вы понимаете, о чем я. Понимаю, пусть качки такое в санатории не дают, да? Зато этот инцидент освежил мне память, и вот, ловите мои скромные, зато ежемесячные 15 евро, как просили. Чао. Спасибо огромное за 15 евро, тем более в месяц. Чао, grazie mille. Это была история о том, как без кавычек «Медуза» отняла деньги у человека. И вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», а по ссылке в описании есть инструкция, что делать, если вас ужалила медуза на море. Это, к слову, про народные средства. Стоит ли им пользоваться? До встречи!